Церковь Возрождения города Самары представляет проповедь пастора Владимира Дубинского.
Приветствую, дорогая церковь, любовью Господа нашего Иисуса Христа, и рад вас видеть. Большинство из вас я не видел аж с прошлого года, и сейчас я вижу, вы также хорошо выглядите, улыбаетесь. И мы рады также видеть гостей в этом здании, в нашем собрании. Также хочу вас успокоить. Некоторых нету, поскольку многие уехали в такие краткосрочные отпуска, я знаю точно. Некоторые трудятся, например, Сергей Чехкиан и Марина, они трудятся сейчас в детском доме, в интернате и проводят там лагерь. Я знаю, другие уехали семьи посетить родных и близких, поэтому, может быть, нас сегодня меньше. Но, с другой стороны, когда меньше, тогда, может быть, и уютнее. Мы можем как-то более свободнее себя чувствовать. Никто не толкает в левое плечо, в правое. Больше места есть свободного. Хорошо. Сегодня особый день, и это первое собрание в новом году, 2010. И сегодня мы будем с вами входить входить в Новый год, вспоминая о страданиях нашего Спасителя. И тема моей проповеди сегодня обозначена вопросом: «А знаешь ли ты, что такое Божья любовь?» Знаешь ли ты, что такое Божья любовь? Приходилось ли вам, я обращаюсь к родителям, приходилось ли вам, родители, слышать от ваших детей примерно следующие слова? «Мама, ты меня не любишь, потому что не разрешаешь мне делать то, что мне хочется. Папа, ты меня не любишь, потому что ты мне не разрешаешь смотреть телевизор столько, сколько я хочу, и то, что я хочу. Бабуля, ты меня не любишь, потому что ты рассказываешь родителям о моем непослушании». Нашим детям время от времени нужно напоминать, что значит настоящая родительская любовь. То же самое можно сказать и о нас, взрослых. Так, например, когда наши жизненные планы не исполняются и идут не так, как мы хотим, мы можем автоматически, подсознательно начать искать причину в ком-либо другом. Мы можем искать причину в окружающих людях, а иногда даже мы начинаем искать причину в самом Боге. И обычно таковыми становятся либо причиной наших неприятностей или сложностей кто угодно, только не мы и не наше хождение перед Богом. Это происходит потому, что наше представление о божественной любви может быть неверным. Нам важно знать, в чем заключается сущность божественной любви. Может, ты думаешь, что Божья любовь к тебе выражается в том, что Бог никогда не гневается и не наказывает. Может быть, ты думаешь, что поскольку Бог любящий, тебе позволено делать все, что ты хочешь. А может, Божья любовь – это когда Он не вмешивается в твою личную жизнь, не касается острых вопросов, обходит больные места. Может быть, Божья любовь – это когда Бог спешит ответить «да» на каждую твою просьбу. Ни в коем случае нет, только «да». Может быть, Божья любовь – это когда Бог ограждает тебя от всех проблем. Но такое представление, хочу вам сказать, далеко от истины. Так как же Господь проявляет свою любовь? И у меня есть план поговорить с вами об этом в нескольких проповедях, о нескольких проявлениях сверхъестественной любви Иисуса Христа. Сегодня мы увидим первое проявление Божьей любви к тебе и ко мне. Божественная любовь проявилась в славе на кресте. Еще раз повторю, божественная любовь проявляется не в том, что Бог всегда спешит ответить на твои молитвы «да», не в том, что Он не вмешивается в твою жизнь, не в том, что Он делает твою жизнь слаще. На самом деле, один из самых важных моментов, характеризующих Божью любовь к тебе и ко мне, эта любовь открывается в славе, явленной на кресте. Начиная с 13 главы, 31 стиха и до конца 16 главы, откройте, пожалуйста, 13 главу Евангелия от Иоанна, и мы продолжим с вами изучать Евангелие от Иоанна. И вот начиная с 31 стиха и до конца 16 главы, Иисус произносит прощальную речь, обращенную к 11 ученикам. На самом деле, Оконцовка 13 главы, 14 глава, 15 глава и 16 глава Евангелия от Иоанна – это все одна речь Иисуса Христа, обращенная к ученикам в горнице или и на пути в Гефсиманский сад. Иоанн решил уделить этому много внимания, тому, что будет говорить Иисус Христос. Так и мы должны уделять этому большое внимание. Посмотрите, пожалуйста, на 31-32 стих, мы прочитаем его. «Когда Он вышел, Иисус сказал, ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нем. Если Бог прославился в Нем, то и Бог прославит Его в себе, и вскоре прославит Его». Честно говоря, 31-32 стих – это, на первый взгляд, настоящая головоломка. Кто может сейчас просто взять и объяснить эти два стиха, 31-32 стих? Еще раз. «Когда Он вышел, Иисус сказал, ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нем. Если Бог прославился в Нем, то и Бог прославит Его в себе, и вскоре прославит Его». Это слова Иисуса Христа. Головоломка. На самом деле, я сегодня только до конца понял, как я могу объяснить вам эти два стиха. И поэтому даже на эти два стиха нужно уделить полторы проповеди. Сегодня мы только начнем разбирать 31 стих. Обратите внимание, сколько раз в этих двух стихах встречается слово с корнем «слав». Посчитайте, пожалуйста, прямо можете пальчиком посмотреть в эти два стиха и посчитать. Я насчитал 5 раз. Посмотрите, в 31 стихе 2 раза прославился, прославился. В 32 стихе прославился, прославит и прославит. Еще 3 раза. Итого 5 раз в 2 стихах Иисус говорит о славе, о прославлении. Хорошо, я сейчас помогу вам, чтобы вам было понятно. Будьте внимательны. Итак, мы можем уже знать с вами, какова главная тема этих 2 стихов. Какова главная тема 2 стихов? Слава, прославление. Правильно. Хорошо. Еще один вопрос. Какова главная тема всей 13 главы Евангелия от Иоанна? Посмотрите 1 стих 13 главы. И там тоже повторяется 2 раза одно слово, которое подчеркивает эту тему всей 13 главы. Я прочитаю. «Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира этого к Отцу, явил делом, что, возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их». Это определяет всю тему 13 главы. Итак, какая тема всей 13 главы? Любовь. Хорошо, молодцы. Итак, 13 глава говорит о любви Божией, 2 стиха 31-32 говорят о славе Божией. Итак, Иисус делом показал, что возлюбил своих сущих в мире, до конца возлюбил. Вы помните, что Иисус стал как слуга, Он омыл ноги ученикам, показал пример смиренной любви и служения людям. И после этого Иисус начинает учить, Он открывает уста, и теперь через уста, с помощью слов, Он продолжает любить учеников и проявлять свою любовь. Итак, любовь к ученикам и разговор Христа о своем прославлении. Как это можно совместить? Любовь к ученикам и разговор о своем, или рассказ, или внимание к своей славе. Если бы вы вдруг решили так же поступать, как Христос, то никто бы не сказал, что вы любите окружающих. Ведь так? Если бы вы все старались сделать вокруг себя для своего прославления, и вы концентрировали все внимание на себе, то через некоторое время вы бы поняли, что уже увидели, что вокруг вас мало людей, и особо никто не хочет с вами общаться. Почему? Потому что вы сделали себя объектом прославления или внимания к себе. Но со Христом не так. Когда мы будем поступать как Христос и концентрировать на себе внимание, прославлять себя, это людям не понравится. Почему? Да потому что ваша слава, наша слава человеческая, когда мы говорим о славе, это о совокупности качеств характера. Это то, что открывает наши моральные совершенства. Так вот, когда мы говорим о своем совершенстве, послушайте, ни один из нас здесь, в этом зале, не сможет навечно осчастливить ни одного человека здесь, в этом зале, навечно. Не может. Потому что мы не имеем той славы, которую имеет Христос? Кто же достоин того, чтобы быть в центре внимания? Конечно, вы понимаете, это Иисус Христос, это Иисус Христос. В книге Откровения описывается, как Иоанн много плакал, поскольку не нашлось достойного, пока не появился Агнец, как бы заклонный. И помните, Иоанн называет его корнем из колена Давидова, он называет его Агнцем и Львом, тот, который достоин. И все небеса были сосредоточены на славе Агнца. И тогда все сказали: «Ты достоин». Ты достоин, достоин. Итак, мы с вами недостойны быть центром и центром внимания. Мы недостойны, когда мы говорим о том, чтобы удовлетворить и осчастливить навечно окружающих людей. Наши уста закрываются, и мы понимаем, что это может сделать только Христос. Но давайте еще подумаем. Представьте, что у вас есть то самое, что могло бы принести людям полное и постоянное счастье. Но вы вдруг решили по какой-то причине укрывать то, что есть у вас. Можно ли сказать, что вы любите людей? Допустим, у вас есть что-то, что принесет радость и счастье окружающим, и вдруг вы начали это укрывать. Можно ли сказать, что вы любите всех окружающих? Конечно же, нет. Хорошо. Когда я учился в военном училище, к некоторым ребятам прочно приклеилась кличка «Тихари». И вы, наверное, понимаете, почему. Когда к ним приходила посылка, родители присылали посылку, и там было много-много разных всяких вкусностей, что они делали? Они в самый темный час забирались под одеяло и ели все, что там было в этой посылке, в одиночку. Кстати, те, кто собирается пойти в армию, я вам не советую так поступать. Потому что рано или поздно об этом вокруг все узнают. И тогда вы услышите презренное в свой адрес слово «тихарь». И это приклеится к вам надолго, может быть, даже до конца военного училища. Но были другие ребята. Были такие, которые делились и были щедрыми. И я хочу вам сказать, наш Спаситель не тихарь. Нет. Он делится самым сокровенным, что у него есть. Он хочет отдать что? Себя нам. Он хочет в полноте явить славу свою нам. И теперь вы уже начинаете понимать, почему Иисус Христос буквально за несколько часов до Голгофы говорит своим ученикам самое о самом сокровенном. Почему? Потому что Его слава принесет им безмерное счастье. Посмотрите еще раз на 31 стих. Когда Он вышел, Иисус сказал: «Ныне прославился Сын Человеческий». Важно заметить, что в 31 стихе Иоанн сообщает нам, что перед тем, как Иисус сказал эти слова о Своем прославлении, Иуда, предатель, вышел. Когда Он вышел, это идет речь о Иуде-предателе, Он вышел. Получается, что в последующих словах Иисус сказал сразу, все слова Он сказал сразу после того, как предатель решил дать ход делу, чтобы Христос был предан смерти. Поэтому цель ухода Иуды – предать Христа на смерть. И последующие слова Христа о Своей славе, они связаны. Они связаны. Итак, Иуда ушел, чтобы предать Христа на смерть, и Иисус стал говорить о Своем прославлении. Важно понимать, что когда Иисус говорит о прославлении, Он говорит об этом не только в ракурсе Своего воскресения из мертвых, и мы с вами уже об этом говорили, когда я проповедовал о парадоксе славы и креста. Когда Иисус говорит о Своей славе, о Своем прославлении в Евангелии от Иоанна, Он не только имеет в виду прославление, когда Он воскреснет, вознесется или придет как судья, могущественный, великий судья. Здесь Он указывает на крест, и Он говорит: «На кресте я прославлюсь, на кресте я прославлюсь». Не знаю, видишь ли ты славу креста, а этот вопрос касается твоей жизни и смерти. Это очень серьезно на самом деле. Это серьезно. В начале проповеди я сказал, что мы можем не понимать сущность Божьей любви. Так вот, чтобы понять сущность Божьей любви, вы должны прозреть. Очи вашего сердца должны открыться на славу, которая была явлена на кресте, на Голгофском кресте. А что значит прозреть? Что значит увидеть славу? Это значит, что вы начинаете по определению ценить эти истины о Голгофском кресте, ценить тот характер Христа, который проявился, когда Он взошел на Голгофу. И если ты сейчас спишь, проснись. Это вопрос жизни и смерти. Бог хочет открыть нам свою славу. Поэтому, слушая меня, вы одновременно молитесь, чтобы Бог открыл очи сердца вашего для разумения, для понимания славы, которая явлена в этих стихах. И дело в том, что погибающий мир, неверующий мир, и, может быть, некоторые здесь сидящие никогда не увидят этой славы. Я бы не хотел, чтобы вы не увидели этой славы на кресте. Арси Спраул сказал, мы живем в извращенном мире. Божьи ценности – ничто для людей. Это касается Божьей славы. Он говорит, Божьи ценности – это слава на Голгофском кресте для людей безумие. Это ничто для них. Дальше он продолжает. То, что Бог ценит, люди презирают. А то, что воодушевляет, вдохновляет людей, то ненавидит Бог, то противно Ему. Искать славу в кресте Христа значит извращать человеческие ценности. И тем не менее, в этот самый темный, самый страшный час человеческой истории мы видим свет, пробивающийся сквозь мрак. Видим луч, который манит нас к себе. Мы хотим увидеть эту славу. Конечно же, если Дух Святой открывает очи вашего сердца. Нас манит туда, заканчивает цитату Арси Спраул, где за завесой тьмы сияет слава. Хорошо. А теперь давайте постараемся увидеть, как же конкретно был прославлен Христос. Не забывай, что это вопрос жизни и смерти для тебя. И возрожденному человеку от Бога дается особое духовное восприятие. Нам дается особое духовное восприятие. Я надеюсь, братья и сестры, что вы имеете особый вкус к кресту Голгофы. Когда вы смотрите на этот крест, то у вас есть особое восприятие Голгофы, у вас есть духовный вкус. И когда мы взираем на божественную славу, мы должны увидеть эту славу, мы должны начать ее ценить. То, что раньше вам казалось глупостью, послушайте, в этом зале есть Каждый из нас когда-то не видел этой славы, и для вас это было глупостью, а сейчас, я надеюсь, это близко вашему сердцу. Еще раз посмотрите на 31 стих. Иисус говорит, «Ныне прославился Сын Человеческий». Здесь мы видим, как Иисус говорит о своей смерти, как уже о совершившемся факте. Да? Вы заметили? Иисус еще не взошел на Голгофу, Он еще среди учеников, Он еще там, в горнице, и они должны будут еще услышать из Его уст о завете, о новом завете, которое в Его крови. И теперь Он говорит, ныне прославился, иными словами, ныне уже распят Христос. Что это значит? Это было настолько близко и необратимо. Это было настолько решено для Троицы. Это настолько было конкретно понятно для Христа, что Он обязательно зайдет на крест, что Он говорит уже об этом, как о свершившемся факте. Ныне прославился Сын Человеческий. Так в чем же мы видим славу на кресте? Первое. Мы видим славу в удовлетворении гнева Отца. Можно написать одно слово. Итак, в чем проявляется слава на Голгофском кресте? Удовлетворение. А потом можно добавить. Удовлетворение праведного гнева Отца. Давайте вспомним сцену судилища. После того, как был предательский поцелуй Иуды, Иисус будет арестован в Гефсиманском саду, и Его отведут к Анне, зятю первосвященника Каиафы, а затем к самому Каиафе. Такие имена, да? Нелегко запоминаются. Анне – это мужчина, его звали Анна, и Каиафа. И вот к ним поведут Иисуса Христа. Так вот, когда Каиафа встретится со Христом, он скажет следующие слова. Об этом написано в Иоанна 18:14. Будьте внимательны. «Лучше одному человеку умереть за народ». Послушайте. «Лучше одному человеку умереть за народ». Когда Каиафа говорил эти слова, он был движим политическими интересами. Он боялся недовольства Рима в случае, если популярность Иисуса будет расти. В тот момент Каиафу меньше всего интересовала справедливость. Взвешивая на весах своей совести благо для всего народа и справедливость к одному человеку, он выбирает благо для большего числа народа. Это перевешивает на весах его совести. Ему было не до справедливости, он выбрал первое. И тогда он произнес слова, сам не ведая, что они окажутся пророческими. Его уста произнесли слова: «Лучше одному человеку умереть за народ». Значимость жертвы Христа была прежде всего не в том, что она могла удовлетворить гнев правителя Рима. Значимость Голгофского креста или его слава заключалась в том, что на Голгофе Христос удовлетворил праведный, справедливый гнев Отца. Дело в том, что Бог не может пренебречь нашими грехами. И вы об этом слышите очень часто. И сегодня в контексте причастия вы должны об этом думать. Это поможет вам должным образом участвовать в вечере. Почему Бог не может просто закрыть глаза на наши грехи? Как можно сказать по-человечески, почему Бог не может наплевать и забыть? Дело в том, что судья всей земли, тот, кто является воплощением самой справедливости, должен поступать по справедливости. Если бы Бог отказался от справедливости, тогда бы ложь начала править всей вселенной. Бог не мог изменить самому себе. Бог справедливый судья. И поэтому Бог накажет каждый грех, который случился в любое время, во все времена истории человечества. Послушайте, Бог накажет и ваши грехи. Вопрос только в ком. Итак, если бы Бог отказался от справедливости, ложь бы воссела на престол. Из-за нарушения Божьего закона, как вы знаете, каждый человек находится перед Богом в неоплаченном долгу. Поэтому каждому человеку по его греху, по его грехам вынесен смертный приговор. Возмездие за грех – смерть. Римлянам 6 глава. Через жертвенную смерть Христа на кресте Бог полностью стер нашу долговую расписку. Об этом написано в Колоссянам 2:14. Послушайте, я еще вам покажу одну картину. Раньше, когда наказывали в Риме преступников, их прибивали к кресту, то рядом с ними помещали долговую расписку. Там было перечислено все их грехи, все их преступления и злодеяния, по которым или из-за которых их прибили ко кресту. Послушайте, у каждого из нас есть долговая расписка, в которой в некотором смысле прообразно мы расписались, и мы согласны с тем, что мы должники Богу. Что сделал Иисус? Когда Он повис на кресте, долговая расписка была наша, каждого долговая расписка, каждого верующего была прибита ко кресту. Тем самым Иисус взял наши долги на Себя. Об этом написано в Колоссянам 2:14. «Истребив учением бывшее о нас рукописание». Вот это слово «бывшее о нас рукописание» – это и есть долговая расписка, которой должник признавал свой долг. И что дальше написано в Колоссянам? «Которое было против нас, и Он взял его от среды и пригвоздил ко Христу». Эту долговую расписку пригвоздил ко Христу. Итак, сам Бог произвел замену Своим Сыном человечества. И еще хочу сказать, этот справедливый гнев Божий, он был излит на Сына во всей полноте. Иисус, когда висел на кресте, Бог не как-то уменьшил свой гнев, увидев Сына. Нет, Он справедливо во всей полноте обрушил гнев на Сына Божьего. Еще никогда за всю историю человечества не приносилась более благодатная жертва за весь народ, чем жертва Христа через Его смерть. И вот я хочу тебе задать этот вопрос. Послушай, видишь ли ты славу? Иисус стал громотводом, чтобы молния Божьего гнева ударила в этот громотвод. Или для тебя это не представляет никакой ценности? Может быть, твое сердце захвачено чем угодно, только не этой золотой истиной. Если только ты увидишь эту славу, то твоя неблагодарность, твой пессимизм будет испепелен. Не поразительен ли тот факт, что даже любовь к своему сыну не помешала Богу извергнуть гнев на своего сына за твои грехи? Итак, в чем мы видим славу Христа? В полном удовлетворении праведного и справедливого гнева, излитого на Иисуса Христа вместо нас. Второе проявление Божьей славы на кресте, слава в безгрешности. Речь идет о безгрешности сына. Итак, удовлетворение, второе – безгрешность. Не только первосвященник Каиафа во время судилища произнес слова, насыщенные большим смыслом, чем он думал, но также римский прокуратор Пилат также изрек мудрость, превышающую его способности. Послушайте, римский прокуратор Пилат, когда он судил Христа, когда он смотрел на избитого Христа, он трижды сказал, что он не находит никакой вины в нем. Об этом написано в Иоанна 18:38, в Иоанна 19:4, в Иоанна 19:6. Пилат сказал ему, что есть истина. И сказав это, опять вышел к иудеям и сказал им, я никакой вины не нахожу в нем. И так трижды он говорит, я никакой вины не нахожу в нем. Я никакой вины не нахожу в нем. Трижды он подчеркивал, что суд не имеет оснований для обвинения Иисуса. Суд не смог усмотреть в нем вины. И слова «я не нахожу в нем никакой вины» на самом деле скрывают более глубокий смысл, чем видели тогда люди. На самом деле это был единственный случай в истории, когда гражданское должностное лицо выносило свое суждение по поводу безгрешного человека. Невиновность Иисуса – важный аспект Божьей славы на кресте. Чтобы искупительная жертва была угодна Богу, жертвенный агнец должен быть без единого порока. Без единого порока. Абсолютная безгрешность Иисуса дала Ему право стать нашим Спасителем. Послушайте, если бы во Христе было хотя бы одно маленькое несовершенство, то жертва Его на кресте была бы не принята Отцом. Праведный гнев бы не был бы удовлетворен. И более того, мы должны понять, что Иисус был не только безгрешен просто так. На самом деле Он еще прожил безгрешную жизнь. Мы не видим, что Отец послал Сына уже в возрасте 33 лет, чтобы тут же, в этот же день, отправить Его на крест. На самом деле Иисус должен был прожить жизнь человека, подчиниться закону и не согрешить ни в чем. Тогда его жертва была принята Богом. Когда Пилат произнес «Я не вижу в нем никакой вины», как вы думаете, понимал ли он глубину того, что он сказал? На самом деле нет. Может быть, сейчас кто-то здесь сидит и думает, ну, подумаешь, никакой вины во Христе нет, ну безгрешный агнец Божий, ну, и как это должно касаться меня? Хочу задать вопрос, видишь ли ты эту славу, или для тебя это не представляет никакой ценности? Кто твой герой жизни, хочу тебя спросить. Особенно хочу обратиться к молодежи. Кто твой кумир? Может быть, ты восхищаешься талантливыми, красивыми людьми? Может, ты покрываешься мурашками, когда слышишь интервью с очередной звездой эстрады? Я не знаю, чем ты восхищаешься. Может быть, ты коллекционируешь всю информацию о своем идоле, но если спросить тебя о Спасителе, что ты скажешь? Посмотри на крест. Послушай, на кресте ты не увидишь ни одного твоего кумира. Даже если бы твой кумир вдруг решил умереть за тебя на кресте, то эта жертва была бы омерзительна в глазах Бога, потому что нет праведного ни одного, нет ни одного безгрешного. Только Иисус мог зайти на крест и быть той совершенной жертвой. Я не знаю, кто твой герой, а я выбираю Христа. Так в чем же мы видим славу на кресте? В удовлетворении праведного гнева Божьего, в безгрешности Сына, еще мы видим славу в добровольности Христа. Христос зашел на крест добровольно. Я прочитаю вам диалог, который, опять же, был между Пилатом и Христом. Об этом написано в Иоанна 19 главе, с 8 по 11 стих. Посмотрите, что происходило тогда, когда Пилат разговаривал с Иисусом Христом. Пилат, услышав это слово, какое слово он услышал? Слово о том, что Иисус сделал себя Сыном Божьим. Об этом сказали Пилату фарисеи. Итак, Пилат, услышав это слово, больше убоялся и опять вошел в преторию и сказал Иисусу, «Откуда ты?» Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему, «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?» Иисус отвечал, «Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше, посему более греха на том, кто предал меня тебе». Что здесь происходит? Что здесь происходит? Пилат пытается запугать Иисуса Христа. Вот его слова. «Разве ты не знаешь, что я имею власть предать тебя на распятие?» слушай, будь поосторожен со мной, Иисус, я Пилат, у меня есть власть, я могу казнить тебя. И Иисус отвечает фактически не так, как ожидал Пилат. И можно сказать, что Пилат еще никогда не встречал более бесстрашного узника, чем Иисус. Это бесстрашие привело Пилата в замешательство. Пилат, наверное, думал, что Иисус был просто невежественен. Он, наверное, не понимает, кто стоит перед ним. Он не понимает, кто я. На самом деле, все было наоборот. Пилат не понимал, кто был перед ним. Пилат не понимал, кто был перед ним. И тогда Иисус разъясняет ему, что он не имел бы власти, ни силы, если бы ему не было дано это свыше. Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. В этих словах сокрыта слава креста. Иисус являет добровольный характер своей смерти. Можно так сказать, отец и сын по своей доброй воле решили дать власть Пилату, чтобы он предал сына на распятие. В Евангелии от Иоанна в 10 главе, мы уже читали эти стихи, написано. «Я есть пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец. Потому любит меня отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. И никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее». Послушайте, добровольно. «Я сам пришел с небес». Я оставил славу небес. Я пришел на этот крест сам по собственному желанию. Добровольно хочу умереть. Если ты хочешь, Пилат, в том числе и за тебя. Добровольный характер жертвы Христа. Возможно, ты увлечен кем-то, но не Богом. Если заглянуть в твою комнату, где стоит твой письменный стол и твоя кровать, то какие плакаты висят на твоих стенах? Какие книги стоят на твоих полках? Какую музыку ты слушаешь? Какая музыка? Какие слова этих песен записаны на дисках, которые ты слушаешь? И чем ты упояешь свою душу? Чем ты наслаждаешься? Послушай, ни один из тех, кем ты восхищаешься, не пошел бы добровольно за тебя на смерть. Ни один. Ни один, кроме Христа. Я не знаю, кто твой герой. Я выбираю Христа. Если я хочу, чтобы меня внутри переворачивало, если я хочу, чтобы мурашки по моей коже, то только от того, когда я вижу, как преславен Христос на кресте. Никто с Ним не сравнится. Сделай решение сегодня, сейчас, когда я приду домой, я сорву все эти мои кумиры со стен. Я уберу все, чему я поклоняюсь и чем я восхищаюсь. Если это не Христос, я просто вычеркну это из своей жизни. Четвертое. В чем же мы видим славу на кресте? Не только в том, что Он удовлетворил праведный гнев, Он был безгрешен и доброволен на кресте. Это последнее. Слава благодати. Слава видна в той благодати, которая излилась или пролилась через крест. Давайте еще раз подумаем о казни, которую претерпел Христос. Послушайте, через эту ужасную экзекуцию прошли многие люди, десятки, сотни, а может быть даже тысячи людей. Но послушайте, ни один человек не перенес даже близко то, что перенес Иисус Христос на кресте. Я говорю не только о физической боли, может быть, кто-то и мучился от физической боли больше. Но те муки, которые Он перенес в духовном смысле, в душевном смысле эти муки не сравнятся с муками ни одного человека, который страдал здесь, на земле. Посмотрите, это выражено в крике отчаяния, который вырвался из груди Иисуса на кресте. Об этом написано в Матфея 27 главе, 45-46 стих. «От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого. А около девятого часа возопил Иисус громким голосом: „Эли, Эли, лама сабахтани“, то есть: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Это была самая горькая жалоба, которая сорвалась с уст Бога-человека. Боже мой, для чего ты меня оставил? Для чего ты меня оставил? Иисус выразил всю горечь своего одиночества. и отверженности. И дело тут не в том, что Иисус просто чувствовал себя одиноким на кресте. Нет, на самом деле, в реальности, послушайте, вот это очень важно, сама сущность креста заключается в полном и абсолютном отвержении грешника от Бога, в абсолютном прерывании общения с Богом. Когда Иисус висел на кресте, Он был покинут Богом, и это было конечное возмездие за грех. Состояние оставленности Богом означает быть исторгнутым во внешнюю тьму, то есть получить весь гнев Божьего проклятия. Что-то подобное происходило в Ветхом Завете. Вы помните этого козла отпущения? Когда иудей приходил со своими грехами, и он приходил в присутствие священника, тогда возлагались грехи на этого козла. И потом этого козла отпускали в пустыню, вне, за стан. И козел должен был нести это проклятие греха на себе в одиночестве, в пустыне, и умереть там, вне стана. Что-то подобное было с Иисусом Христом, только в большей степени. Иисус был обречен на одиночество. Согласно книге Второзакония, способ, которым казнили Христа, это способ проклят и презрен для иудеев. Это сделали римляне. Если бы, например, иудеи должны были бы убить Христа, они могли его только убить камнями, но никак не распять. Распятие, эта казнь даже не применялась иудеями, потому что это было проклятие. Распятие Христа произошло вне пределов Иерусалима. Голгофа находилась вне городских ворот. Иисус, подобно козлу отпущения, был отрезан от своего народа, был отрезан от своего города, был отрезан от Бога Отца. Согласно книге Аввакума, Бог настолько свят, что Он не может созерцать грех. Послушайте, когда Бог видит грех, Он отворачивает свой святой лик в сторону. До того, как Иисус зашел на крест, Он был во всем любезен взору Отца. Послушайте, Бог Отец испытывал наивысшее счастье, когда смотрел на своего Сына, потому что Он видел в Сыне свое отражение, отражение своей славы. Но когда Иисус зашел на крест, все изменилось. На кресте Иисус, послушайте, это очень важно. Если вы это поймете, если Бог откроет очи вашего сердца, вы увидите славу в этом. Послушайте, на кресте Иисус становится в глазах Бога самым диким воплощением самого мерзкого безобразия, которое можно было бы представить себе. Он весь покрыт на кресте отвратительной грязью совокупного греха, как сказал один проповедник. Он нес вместо своих овец весь совокупный грех. И поэтому, когда отец смотрел на сына, распятого на кресте, это было мерзко его глазам. Это было отвратительно. И поэтому отец сразу же прерывает с ним всякое общение. За тебя, за меня прерывает всякое общение. В тот момент, когда Иисус висел на кресте, в окружающем мире отмечались явные нарушения даже космического баланса. Об этом написано в Матфея 27:45. От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого, хотя это был день. Тьма была по всей земле. День превратился в ночь. Похоже было на то, что Бог не только отвратил свой святой лик, но Он выключил весь свет на планете Земля. Настолько это был презренный час. Бог судил весь совокупный грех на кресте в лице Сына Иисуса Христа. И мы хотим спросить, а в чем здесь слава? Для Иисуса в этот момент ее не было, но для нас это величайший момент мировой истории. Момент божественного гнева и суда стал моментом божественной благодати. Благодать явилась в том, что наказание настигло того, кто Бог сам сделал заместителем, послав его на муки вместо грешников. И теперь, когда Бог смотрит на вас, братья и сестры, по вашей вере в Иисуса Христа, когда Он смотрит на вас, Он видит в вас любезность, милость, красоту. И Он не отвращает свой лик от вас. Он смотрит на вас, как если бы Он смотрел на Христа до Голгофы. Подумайте об этом. Иисус смотрит на вас, как если бы вы никогда не согрешили, потому что Бог Отец возненавидел Христа на Голгофе, как будто бы Иисус совершил грехи за всех людей. Вот она, слава для нас, слава благодати, слава креста, слава Голгофы. Чрезвычайно важны слова, произнесенные Иисусом на кресте, записанные в Луки 23:46. «Отче, в руки Твои предаю Дух Мой!» И это сказал и спустил Дух. Послушайте, этот последний возглас Иисуса Христа на Голгофе стал удостоверением того, что проклятие было снято. Дружественные отношения с Отцом были восстановлены, поэтому теперь Он отдает Свой Дух Отцу. И на этом все покончено. Теперь вы уже не будете судимы за свои грехи, потому что Иисус испил каждую каплю гнева до конца. Видишь ли ты эту славу? Или это для тебя не представляет никакой ценности? Кто твой герой жизни? Кто твой кумир? Может, ты восхищаешься и увлечен кем-то другим? Посмотри на крест. Иисус пережил самое страшное для Него – полную разлуку с Отцом. И все для того, чтобы ты потом не испытал полную разлуку с Богом Отцом. В этом есть слава для тебя. Итак, как же Господь проявляет свою любовь? Божественная любовь проявилась в славе, явленной на Голгофском кресте. Любовь Бога к нам проявляется в том, что Он делает все необходимое. И я закончу свою проповедь цитатой одного проповедника. Бог делает все необходимое, чтобы мы навечно и все в большей степени были увлечены тем, что даст вам полное и постоянное счастье, а именно им самим, Христом. Бог делает все возможное, чтобы вы были увлечены не какими-то кумирами этого мира, молодежь, чтобы вы не были увлечены какими-то второстепенными вопросами, вещами, стяжательством, чем угодно, но только не Богом. Бог делает все возможное, чтобы вы, наконец, увидели красоту Бога. И далее он продолжает. Любить нас, людей, для Бога означает делать все, включая смерть Его Сына. Даже если это будет стоить Ему жизни Своего Сына, Он сделает все, что должен сделать для Своих, чтобы они были увлечены тем, что сделает их полностью и навечно счастливыми, а именно им самим. Бог хочет, чтобы вы, братья, по-настоящему, не поверхностно, не на 2 часа воскресенья, по-настоящему были увлечены Богом, чтобы Он был ваш кумир, чтобы Он был вашим Богом по-настоящему. И когда вы это будете переживать, тогда Божья любовь из Голгофского Христа по-настоящему изольется в ваши сердца, и вы будете ликовать от счастья. Надеюсь, что многие из вас уже ликуют. Давайте помолимся. Господь, я благодарю Тебя за славу, явленную на кресте. В тот самый момент, когда Иуда-предатель ушел, когда Ты, Иисус, остался в горнице с 11 учениками, которые потом также будут готовы умереть за Тебя, и большинство из них умрут за Тебя. Вот в тот самый момент, Господь, Ты стал говорить о очень близких, сокровенных вещах. И когда Иуда ушел, Ты тут же 5 раз повторил слово «слава», «слава», «слава». Почему? Потому что Ты хочешь, Господь, чтобы мы радовались и наслаждались, видя ту красоту, красоту Твоего характера, красоту Твоей личности, явленной на кресте. Я прошу, чтобы мы этим восхищались, этим наслаждались, это проносили через все дни нашей жизни, чтобы Ты по-настоящему был Богом нашим. Я хочу молиться о молодежи. Я прошу, Господь, в этот момент, когда мир просто воюет за их сердца и хочет вырвать эти сердца для поклонения идолам, я прошу, чтобы наша молодежь увидела в Тебе превосходящую славу. И Ты был на самом деле героем их сердец. Я прошу, Господь, ради Твоего имени. Аминь.
Если вы желаете заказать дополнительные проповеди, вы можете сделать это, позвонив по телефону 8-917-81-03-595. Да благословит вас Бог!